Глава вторая. Страшная боль в голове заставила меня застонать и открыть глаза. Почти сразу кто-то громко ойкнул, судя по голосу женщины, и выпустил из рук нечто железное с грохотом ударившееся о пол. И тут же со всех сторон послышались возгласы, преимущественно ругань и маты. К сожалению, в том месте, куда я попал, освещение было тусклым, и я ничего толком не мог разглядеть. А может, подводило зрение. Этого я тоже не исключал. Радовало одно, я жив, иначе бы не испытывал ту боль, что заставила меня очнуться. Интересно, насколько все серьезно. В нос ударили типично больничные запахи. Уж что-что, а мне они были хорошо известны. После ранения нанюхался, до сих пор подташнивает. Самый главный в этой симфонии – ни с чем не сравнимый аромат хлорки, с которым у нас готовы мыть все, что угодно. В поле зрения возникло большое размытое пятно. Я напряг зрение и увидел, что пятно на самом деле является собой вполне милый овал девичьего личика. Волосы девушки были спрятаны под аккуратной белой косынкой. Я смог опустить взгляд и разглядел такой же белый потрепанный халатик. Все ясно. Медсестра или санитарка. Но вообще халатик нетипичный. Сейчас медики все больше какие-то курточки с брюками носят. И даже цвет далеко не всегда белый. Что из этого? Да только одно. Я нахожусь в медицинском учреждении, в городской больнице или в нашем профильном госпитале. Да, собственно, неважно где. Главное, жив. А что насчет здоров, так узнаем со временем. Руки и ноги точно меня слушались. Уже что-то из разряда приятного. «Здравствуйте, барышня!» Постарался улыбнуться я. Меня очень смутило несколько ошеломленное выражение ее лица. Такое чувство, словно я, подобно Лазарю, воскрес из мертвых, и этого точно не ожидали. Девушка почему-то не стала отвечать, лишь ойкнула, тем слегка меня озадачив. Наверное, моя внешность не располагала к себе и не вызывала у барышни симпатии. Ничего страшного, дайте немного времени, я смогу растопить даже ледяное сердце снежной королевы. Кстати, насчет сердца. Это оно сыграло со мной злую шутку, когда я почти взял аллигатора. И да, что с бандитом? Я был уверен на все сто, что спровадил его к праотцам, однако в нашей жизни сплошь и рядом бывают случайности. Вдруг этого сукина сына реанимировали. Лицо барышни исчезло, хлопнула дверь. Не зная, можно мне или нельзя, я не стал привставать, чтобы хорошенько осмотреться. Больнички они и в Африке больнички. Чего я в них не видел? Лишь бы соседи по ночам не храпели. Да кормежка была сносной. Дочка у меня, хоть уже 3 года как замужем, но толком готовить не научилась, так что на домашние разносолы рассчитывать не приходится. А традиционные апельсины, которые почему-то принято приносить в передачках, я терпеть не могу. Повеяло сквозняком, аккурат с того места, где я по звуку угадал расположение двери. В палату кто-то вошел.
«Вы уверены, что он очнулся?»
Голос был мужским и слегка сварливым.
«Уверена, Карл Иванович».
А это уже женщина, видимо, недавняя сестричка. Надо мной снова нависла тень. На сей раз это был мужчина с маленьким лицом, сплошь и рядом покрытым морщинами. Его глаза за толстыми линзами очков походили на 2 фарфоровых блюдца.
«Георгий Олегович, как вы себя чувствуете?»
«Пока могу точно сказать, что чувствую». Попробовал пошутить я.
Ни тени улыбки на лице. Мда, шутка пропала впустую.
«Вы уж извините, но мне придется вас осмотреть. Если будет больно, голубчик, вы уж сделайте милость, потерпите. В конце концов, все же для вашего блага».
«Конечно, доктор».
Карл Иванович приступил к осмотру. Сколько он длился, не знаю, но каких-либо болезненных ощущений у меня не возникло. Да и вообще... У меня вдруг появилось чувство, будто я помолодел лет на 25-30. А когда доктор ушел, я, к своему удивлению, обнаружил некоторое подтверждение этому странному чувству. Зубы. К своим 50 я успел благополучно лишиться нескольких жевательных. Не помогли даже визиты к стоматологу. Зубы просто сами крошились и выпадали. То ли хреновые гены, то ли экология, но не в этом суть. Проведя языком по рту, я сделал неожиданное открытие. У меня вдруг выросли зубы. Блин, неужели пока валялся в отключке, мне сделали протезирование? Далеко наша медицина пошла, ничего не скажешь. Имплантаты — штука дорогая. У меня на них, отродясь, денег не было. Неужто начальство расщедрилось? Так сказать, все ради дорогого сотрудника предпенсионного возраста. Но такая щедрость бывает только в сериалах про ментов. Обычно начальство жмет даже маленькую копеечку. Исключения бывают, но это не мой случай. Уж я-то нашего генерала знал как облупленного. Снега зимой не допросишься. Тогда как? Точно не дочка. Я Дашке сам помогаю. У них с мужем квартира по ипотеке, а это кабала на полжизни. Новый богатый спонсор в городском ОВД? Не смешите мои тапочки. Их к нам калачом не заманишь. Дело ясное, что дело темное. Так, а с руками что? Не скажу, что у меня кожа на них старческая, вся в морщинах, да в пигментных пятнах, но те руки, что предстали моему взору, ну, как бы сказать, эти руки как-то мало смахивают на мои, привычные. А главное, все в мозолях. Такое чувство, что последнюю неделю я без продыху дрова рубил. Вставать мне пока не разрешили, но вот подниматься на локтях было можно. Я привстал и огляделся. Интересно же, в какую палату я попал? Да, интерьерчик так себе, какой-то совсем уж ретро. Мне казалось, что медицина хоть как-то, но финансируется, однако палата моя наводила на совсем уж грустные мысли. Во-первых, это была даже не палата, а здоровенное помещение со сводчатым потолком, и лежало в нем человек 20-25. Оно, конечно, лучше, чем в коридоре, и такое было в моей жизни, но все равно странно. Во-вторых, обстановку иным словом, как спартанское, и описать невозможно. Все как будто из музея. Даже занавески на окнах и халаты на ходячих пациентах. Сплошной винтаж. Ну и освещение тоже не фонтан. В какой-то момент оно просто бац и вырубилось. И никого это ни капли не смутило, как рядовое явление и только. Появилась санитарочка. Та девушка, которую я увидел, как только очухался. И с ее появлением зажглось чудо техники, опознаваемая как лампа-керосинка. У меня в деревне такая же на чердаке валяется. Наследство от дедушки с бабушкой. Проблема с электричеством смутила меня еще сильнее. Это ведь больница. Тут операции делают. На всякий экстренный случай должны быть свои генераторы. Хотя, если они слабые, то мощности на палаты может не хватать. Успокоил я себя. Пришло время обеда. Появилась санитарка. Полная женщина, едва вписавшаяся в дверной проем. Ей помогали двое ходячих, тащили котлы с едой. Хм, в прошлые разы прикатывали столик с тарелками, а тут опять несколько старомодно, что ли. Но жрать хочется, в желудке одна кишка за другую заходит. На первое был жидкий супчик, на второе нечто размазанное по тарелке, вместо хлеба кусочек твердого, как камень сухаря, цветом напоминающего уголь антрацит. Ну и сладенький компот, без него никак. В принципе, у нас в столовке кормили ничуть не лучше, так что свою порцию я умял в два счета. И опять же меня удивил тот зверский аппетит, с которым я накинулся на еду. Давно не ел с такой жадностью. Даже на ностальгию пробило. Словно вернулся во время студенческой молодости, когда вечно ходил полуголодным, ибо стипендии не хватало. А тянуть деньги с родителей не позволяла совесть. Они и так у меня были людьми небогатыми. С работой тогда было туго. 90-е во всей красе. Выживали с трудом, и рабочие руки нищего студента никому были не нужны. После еды, как полагается, потянуло на удовлетворение иных потребностей. Правильно угадав немую просьбу в моем взоре, санитарка подала судно. «Держи, болезный». Уже только один вид этой утвари вызвал сложные чувства. Будь моя воля, на четвереньках пополз бы к туалету, но... Есть такое слово «нельзя». Пришлось кряхтя сделать свои дела. Ужасно стыдно и неудобно. Уши, наверное, так покраснели, что за километр было видно. К счастью, соседям по палате было наплевать на то, как я справляю вполне естественные надобности. Половина из них тоже не вставала. И ни одному мне вдруг понадобилось подумать. После физического облегчения пришло облегчение моральное. Потянуло в сон. Я лег на бок, закрыл глаза и тут же провалился в небытие. Вот только выспаться не получилось.
«Жора! Твою ж мать!» — раздалось у меня над ухом. «Мне сказали, я не поверил. Живой! Мужики узнают, охренеют!»
Кажется, обращались ко мне, хотя я жуть как не люблю фамильярности, и особенно, когда незнакомые люди называют меня Жорой. Аж скулы сводит. Повернувшись на спину, я улицезрел высокого, смуглого, короткостриженного парня, зачем-то облаченного в английский френч. Уж что-что, а фильмов про гражданскую в свое время просмотрено было немало. Наверное, какой-нибудь реконструктор. Сейчас это довольно модно. И всяко лучше, чем тупо пялиться в экраны смартфонов. Кстати, смотрелся френч довольно аутентично. Такое чувство, словно парень носил его каждый день, а то и спал, не снимая. Сам реконструктор сиял при этом так же, как его начищенные до блеска сапоги. Это я тоже успел заметить, как-то само собой.
«Жорка!»
Он едва не кинулся на меня, чтобы обнять, но в последний момент остановился. Его явно смутило недоумение, с которым я его встретил. А недоумевать действительно было с чего.
«Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, не Жора, а Георгий», — принялся читать я аннотацию. «Ну а в-третьих, я вам, молодой человек, в отцы гожусь».
«Жора, ты чего?» – поразился незнакомец. «Издеваешься, что ли? Какие отцы? Я тебя на год старше!»
Я подумал, что окончательно схожу с ума. Парню, навскидку, было лет 20, не больше.